Книга 7, глава 1. Как опасно доверять свою тайну козе. Прошло несколько недель. Стояли первые дни марта. Солнце, еще не получившее от Дюбарта этого классического предка перифразы название великого герцога Светочей, сияло, однако, не менее ярко и радостно. Был один из тех мягких, чудесных весенних дней, которые весь Париж, высыпав на площади и бульвары, празднует, как воскресенье. В эти ясные, теплые, безмятежные дни бывает один час, когда особенно хорош фасад собора Богоматери. Это тот час, когда солнце, уже склонившись к западу, стоит почти против самого собора. Его лучи, становясь все более и более горизонтальными, медленно покидают мостовую площади и поднимаются вдоль заканчивающегося шпилем фасада, освещая множество округленных выпуклостей, приобретающих особенную рельефность, а большая центральная розетка пылает, как глаз циклопа, в котором отражается пламя кузницы. Был именно этот час. Напротив собора, освещенного пурпуром заката, на балконе над входом богатого готического дома, стоявшего на углу площади и улицы Парви, весело смеялись и забавлялись несколько молодых девушек. Под длинным покрывалом, спускавшимся до земли с их остроконечных, унизанных жемчугом уборов, по тонкому полотну их вышитых сорочек, покрывавших плечи и, согласно тогдашней моде, низко вырезанных спереди, по пышным нижним юбкам, сшитым вследствие изысканной утонченности из еще более богатого материала, чем покрывавшие их шелковые, газовые и бархатные верхние юбки, а особенно по белизне их рук, указывавшие на праздный ленивый образ жизни, нетрудно было узнать в них богатых, благородных наследниц. Действительно, то были девица Флёр де Лис де Гондларье со своими подругами Дианой де Кристель, Амлоттой де Монмишель, Коломбой де Гайфонтен и маленькой Шаншеврие. Все девушки принадлежали к аристократическим семьям и собрались у вдовы де Гондларье по случаю ожидаемого приезда в Париж монсеньора де Боже и его супруги, которым был поручен выбор фрейлин для встречи и сопровождения невесты дофина Маргариты, следовавшей из Фландрии через Пикардию. Все дворяне на 30 лье вокруг Парижа добивались этой чести для своих дочерей, и многие уже привезли или прислали их в Париж. Родители поручили их покровительству почтенной госпоже Алоизы де Гондларье, вдовы бывшего начальника королевских стрелков, жившей со своей единственной дочерью в собственном доме на площади против собора Богоматери. С балкона, на котором находились молодые девушки, можно было пройти в комнату, обтянутую роскошной фландерской кожей коричневого цвета с золотыми тисненными разводами. Расположенные параллельно балки потолка веселили взгляд разнообразными разрисованными и золочеными резными фигурами. Затейливые шкатулки отливали драгоценной эмалью, фаянсовая кабанья голова украшала великолепный поставец, две ступеньки которого указывали на то, что хозяйка была женой или вдовой дворянина, имевшего свое знамя. В глубине комнаты у высокого камина, украшенного сверху донизу гербами, в богатом обшитом красном бархатном кресле сидела сама госпожа де Гондларье, 55-летний возраст, который можно было угадать как по лицу, так и по одежде. Возле нее стоял молодой человек довольно горделивой осанки, хотя несколько фатоватый и самодовольный. Один из тех красавчиков, которые возбуждают единодушное восхищение женщин, а людей серьезных и физиономистов заставляют пожимать плечами. На молодом человеке был блестящий мундир капитана королевских стрелков, настолько походивший на наряд Юпитера, уже описанный нами в первой книге нашего рассказа, что мы можем избавить нашего читателя от вторичного его описания. Девицы сидели частью в комнате, частью на балконе, кто на четырехугольных, обитых утрехтским бархатом, табуретках с золотыми кистями, кто на дубовых скамеечках, украшенных резными цветами и фигурами. У каждой на коленях лежал край большого вышивания, над которым они все работали сообща, и добрая половина которого лежала на полу. Они разговаривали между собой, понизив голос и хихикая, как всегда бывает, когда среди молодых девушек находится молодой человек. Молодой же человек, присутствие которого было достаточно, чтобы пробудить самолюбие всех этих женщин, по-видимому, мало замечал их, в то время как красавицы-девушки наперебой старались обратить на себя его внимание. Он чистил пряжку своего пояса замшевой перчаткой и, казалось, был всецело поглощен этим занятием. По временам старая дама обращалась к нему шепотом, и он почтительно отвечал ей с натянутой неловкой любезностью. По улыбкам, знакам и взглядам, которые госпожа Алоиза, говоря с капитаном, бросала на свою дочь, Флёр-де-Лис, нетрудно было догадаться, что речь шла о состоявшемся сватовстве и, по-видимому, близкой свадьбе молодого человека и Флёр-де-Лис. По холодности же офицера легко было догадаться, что с его стороны, по крайней мере, не было и речи о любви. Во всей его мине сказывались натянутость и равнодушие, которое наш теперешний гарнизонный офицер выразил бы словами «Вот так скучища». Но госпожа Алоиза, влюбленная в свою дочь, как подобает нежной матери, не замечала равнодушия офицера и изо всех сил старалась шепотом обратить его внимание на то бесконечное совершенство, с каким Флёр-де-Лис втыкала иголку или разматывала шерсть. — Да взгляните же на нее, кузен! — говорила старушка, дергая молодого человека за рукав, чтобы он наклонился к ней ухом. Вот она нагибается. Да, в самом деле, — подтверждал молодой человек и снова погружался в свое ледяное рассеянное молчание. Через минуту ему снова приходилось наклоняться, и госпожа Алоиза говорила, — Видали ли вы лицо оживленнее и приветливее, чем у вашей нареченной? Видали ли цвет нежнее и волосы светлее? А как хороши ее руки! А шейка? Не напоминает ли она вам своей гибкостью шею лебедя? Как я минутами завидую вам! Как вы счастливы, противны вы кутила! Разве не очаровательная моя Флёр-де-Лис? И разве вы не влюблены в нее без памяти? Несомненно, — отвечал тот, думая совсем о другом. — Да поговорите же вы с ней, — вдруг сказала госпожа Алоиза, толкая его в плечо. — Вы стали очень робки. Смеем уверить читателя, что робость не была ни добродетелью, ни пороком молодого человека. Однако он пытался исполнить это требование. — Прекрасная кузина, — сказал он, подходя к Флёр-де-Лис, — каков сюжет вашего вышивания? «Прекрасный кузен», — отвечала Флёр-де-Лис с легкой досадой, — «я уже три раза говорила вам, это грот Нептуна». Очевидно, Флёр-де-Лис гораздо яснее, чем мать видела холодность и рассеянность молодого человека. Он почувствовал, что ему необходимо сказать хотя бы несколько слов. «Для кого же предназначается вся эта мифология?» — спросил он. «Для аббатства Сент-Антуан-де-Шан», — отвечала Флёр-де-Лис, не поднимая глаз. Капитан приподнял угол вышивки. «Кого же должен изображать этот толстый жандарм, который, надув щеки, дует в трубу? Прекрасная кузина!» «Это тритон», — отвечала она. В коротких ответах Флёр-де-Лис звучало неудовольствие. Молодой человек видел, что ему придется сказать ей что-нибудь на ухо. Пошлость, любезность, все равно. Он нагнулся, но не мог найти в своем воображении ничего более нежного или задушевного, чем следующие слова. — почему ваша матушка постоянно носит робу, украшенную гербами, как наши бабушки времен Карла VII? Скажите ей, прелестная кузина, что теперь это уже не в моде, петли и лавры ее герба, вышитые на платье, придают ей вид ходячего камина. Теперь уже не принято восседать на своих знаменах, клянусь вам. Флёр де Лис с упреком подняла на него свои прекрасные глаза. «Больше вам не в чем поклясться мне», — проговорила она шепотом. Между тем простодушная госпожа Алоиза, восхищенная тем, что они так близко наклонились друг к другу и шепчутся, говорила, играя застежками своего часа слова. Трогательная картина любви. Капитан, приходя все больше в замешательство, опять вернулся к вышиванию. «Право, прелестная работа!» — воскликнул он. При этом замечании Коломбо де Гайфонтен, другая блондинка с нежным цветом лица, в платье из голубого шелка, плотно застегнутом до самого горла, решилась вставить свое слово, обращаясь к Флёр де Лис, но надеясь, что ей ответит красивый капитан. «Милая Гондларье, видели вы вышивки в особняке Ла-Рош-Гюйон? Это тот самый особняк, в ограде которого находится садик Луврской Белошвейки?» — спросила, смеясь, Диана де Кристель, которая смеялась при каждом удобном случае, чтобы показать свои прекрасные зубы. «И где еще стоит эта большая старинная башня, оставшаяся от прежней Парижской стены?» — прибавила Амлотта де Мон-Мишель, хорошенькая, свеженькая, кудрявая брюнетка, имевшая привычку вздыхать так же, как ее подруга смеяться, сама не зная почему. «Вы, вероятно, говорите об особняке, принадлежавшем господину де Биквиллю при Карле VI, милая Коломбо», — спросила госпожа Лоиза. «Правда, там есть прекрасные тканы обои». «Карл VI, Карл VI», — бормотал капитан, закручивая ус. «Боже мой, какую старину помнит почтенная дама!» Мадам Гондларье продолжала. «Действительно прекрасные. Такая чудная работа, что считается единственной в своем роде». В эту минуту Беранжера де Шаншеврие, стройная 7-летняя девочка, смотревшая на площадь через узорчатую решетку балкона, позвала: «Крестная Флёр де Лис, смотрите-ка, какая хорошенькая танцовщица пляшет там, на улице, и бьет в бубен, а кругом нее все так и смотрят». Действительно, с улицы доносился громкий звон бубна. «Какая-нибудь цыганка», — отвечала Флёр де Лис, небрежно поворачивая голову в сторону площади. «Посмотрим, посмотрим!» — закричали ее резвые подруги. Все бросились к решетке балкона, между тем как Флёр де Лис, озабоченная холодностью своего жениха, последовала за ними медленно, а сам жених, вырученный этим случаем, положившим конец натянутому разговору, возвратился в глубину комнаты с чувством облегчения, как солдат, сменившийся с караула.